Итак, мы с вами приступаем к сегодняшней лекции. На самом деле, мы недостаточно серьезно оцениваем, что такое время. И, допустим, женщина, она может подумать, что можно родить позже, но сейчас надо пожить немножко, не обязательно рожать в молодом возрасте. Потом, когда она собирается рожать попозже, она уже не может родить, или она рожает нездорового ребенка. И она удивляется, почему так произошло, почему так случилось. Точно так же у нас сейчас принято собирать урожай с зеленых помидор, допустим, и потом они дозревают сами. И они не могут быть такими же вкусными, как те, которые сорваны вовремя. Мы не уделяем серьезного внимания пониманию, что время – это главный фактор. Помидоры могут быть очень хорошего сорта. Они могут быть очень хорошие сами по себе, без них тратов. Но если они сорваны чуть-чуть пораньше, то они не будут обладать силой совсем. Они не будут нести в себе силы. Хоть они и дозреют, но толку в них не будет уже. Мало толку. Это означает, что время – это главный фактор. Время главнее, чем... Но сейчас очень много диетических рекомендаций, а есть всякие сыроедения, другие питательные системы. Это все хорошо. Но все эти системы не учитывают время. Сейчас мы с вами поговорим, что важнее. Итак, существует древняя ведическая мудрость, которая звучит время, место, обстоятельства. Время – это и самая большая сила во Вселенной, которая только существует. Время – это сила, которая двигает как бы по орбите жизни всю Вселенную. Все объекты Вселенной двигаются от юности к старости, то есть от движения идет циклами. Наше тело, наши клетки нашего тела, атомы нашего тела, наш ум, наш разум, наше эго. Вот на эго имеется индивидуально-материальная субстанция. Все это двигается силой времени вперед. У нас есть орбита жизни. Или как бы цикл, который мы должны прожить в эту жизнь, потом будет следующий. Жизнь в материальном мире циклична. Этот цикл изменить невозможно. Я слышал такие как бы лекции по аюрведе, когда говорят, что вот смотрите, мы мажем крем на кожу, и она молодеет. Это невозможно. Кожа не может молодеть. Почему? Она может быть без морщин там и так далее, но человек все равно помрет в то же время, которое ему положено. Это невозможно. Никто не может пересилить время. Кожа может быть без морщин, но это значит, что она молодая. Она уже женщина, то есть женщина, которая имеет такой-то возраст. У ней кожа такого-то возраста. Ее можно поддерживать в сохранности. Просто мы не знаем, что мы стареем преждевременно. Мы стареем преждевременно, потому что мы неправильно живем. Мы должны вот сейчас, на данный момент времени, мы должны жить 120 лет. Существует ведом знания, на какой момент времени, сколько лет жить. С каждым столетием продолжительность жизни человека сокращается. Сейчас, на данный момент времени, мы должны жить 120 лет. Но мы не можем. Естественно, если человек начнет правильно жить, у него и кожа становится чуть-чуть лучше, чуть-чуть все улучшается, организм улучшается. Но это не означает, что он молодеет, он просто приходит в норму. Точно так же, как человек больной, допустим. Больной человек, он исхудал, потом он приходит в норму. Это не означает, что он помолодел. Он просто пришел в норму. Понимаете идею или нет? Итак, время – самая большая сила, об этом мы сейчас еще поговорим. Дальше – место. Что такое место? Время, место, обстоятельства. Что такое место? Вы не знаете ни одного из этих факторов, большинство из вас. Но без этого, веды говорят, без знания этих вещей жить просто невозможно. Быть счастливым невозможно. Итак, что такое место? Местонахождение, правильно. Ну и что это значит? Да, есть местонахождение человека, есть пространство, в котором мы живем. Оказывается, местонахождение, если поставить, допустим, человека и обезьяну в одно и то же место, нельзя сказать, что они живут в одном и том же месте. Почему? Потому что, первое, они воспринимают мир по-разному, на них действуют разные силы. Первая причина, почему нельзя сказать, что они в одном и том же месте живут. И вторая причина заключается в том, что веды определяют место, понятие, что такое место для жизни, гораздо глубже, чем мы можем себе представить. Оказывается, мы имеем духовную природу, и наше место для жизни – это наше тело, в котором мы живем. Таким образом, место, время означает, надо делать все вовремя. А место означает, что надо делать в соответствии с человеческим телом. Допустим, наши ученые говорят, мясо, белковая пища, многокалорийная, там, если ее кушать, там все, будут такие-то белки, аминокислоты, все будет хорошо. Но, веды говорят, не для человеческого тела. Хорошо для животных, но не для человеческого тела. Потому что у нас есть субстанция одна, которая портится от мяса. Эта субстанция называется разумом. У животных ее нет. Когда человек ест мясную пищу, он входит в состояние депрессии постоянно. Он не понимает, почему ему так тяжело жить. Он думает, что ему тяжело жить от того, что все плохие вокруг. Но, как только он бросает есть мясо, проходит пару лет, у него жизнь изменяется очень сильно. Ему становится намного легче жить. Вот смотрите, сейчас вот люди поднимут руки, кто это почувствовал на себе реально. А все остальные этому не поверим. Давайте, поднимайте руки, кто это почувствовал. Вот. А все остальные этому не поверим, которые не почувствовали. Потому что, чтобы в это поверить, для этого нужно почувствовать это. Так? Понимание, что такое человеческое тело, место, в котором живем, это очень важное знание, которое надо изучать сейчас, потом будет поздно. Потому что человек, который его не изучает, он лишается, он не может в своей жизни сделать ничего правильно. Дальше обстоятельства, последний фактор. Вот это все диеты, которые вы выбираете, как питаться, какой диетой, по какой системе, там, туда все, не учитывая ни времени, ни места. А просто, какие продукты там, какое блюдо и так далее. Это обстоятельства, господа. Это самый последний фактор. Если вы питаетесь не вовремя, даже если вы питаетесь пищей, которая вам очень подходит, все равно это будет питанием ущербным и угробит здоровье полностью. Это полная гарантия, я вам сейчас это докажу во время лекции. Дальше, если вы питаетесь не в соответствии с человеческим телом, не в соответствии с местом, в котором живете, тоже вот как бы пища это вам не подходила, вот мясо очень вкусно, очень нравится, все, счастья не будет, здоровья не будет. Потому что это не подходит к месту. И обстоятельства надо тоже учитывать. Обстоятельства означают, если, допустим, мало времени, чтобы кушать вовремя, и много времени, чтобы кушать не вовремя, надо быстрее кушать вовремя. Пусть быстрее ты будешь кушать, но вовремя. Чем медленнее, но не вовремя. Это уже обстоятельства. Какие обстоятельства в нашей жизни, они разные бывают, но надо иметь знания, как использовать сначала время, место, а потом уже обстоятельства. Итак, давайте будем говорить о том, что такое время. Время – это самая большая наказывающая сила, которая только существует в этом мире. И также самая большая сила, которая дает нам полный дельтаплан, автопилот счастья. Если человек соблюдает режим дня, счастье приходит само, согласно ведам. Его не надо ждать или звать. Просто оно приходит само собой, силу влияния сил этой Вселенной. Высшие силы Вселенной дают благословение нам. Мы можем научиться быть счастливыми сами по себе, и не надо для этого совершать никаких усилий, кроме соблюдения режима дня. Почему? Потому что все силы во Вселенной дают нам благо на совершение каких-то действий в определенное время. Каждая сила дает свое благо в определенное время. Если человек знает эту тайну, эту тайну, если человек знает, в этом случае он может делать то, что нужно вовремя, и он получает максимальный результат. Ведь вы же знаете, что это так, что к директору надо зайти вовремя, чтобы он подписал документ. Если кто-то из вас подчиненных этого не знает, тогда вам просто нечего делать там на работе. Надо зайти к нему после обеда. Через 15 минут после обеда надо зайти, когда он просто начал работать. Если вы зайдете через 40 минут, то у него пища начнет перевариваться, и он ничего не будет соображать. Через 15 минут он будет веселый, бодрый, как раз вот надо засечь точно время. И вы заходите к нему примерно через 15 минут после обеда, он улыбается и вам подписывает документ. Все. Это означает знание того, что такое время. То же самое жена должна знать, когда говорит неприятности своему мужу. После обеда. Тоже после обеда. Не, если она ему скажет, что иди, он сначала съест ее, потом свою порцию. То же самое, когда муж приходит с работы, сначала надо ему дать под душ, сказать, чтобы он шел под душ, а потом с ним уже разговаривать. Это означает правильное понимание времени, чего надо сделать сейчас, что потом. Но мы не знаем этого, многие люди не понимают этих вещей. Поэтому думаю, почему я такая несчастная? Итак, существует сила Солнца. Эта сила имеет огромное влияние. Можете проверить, насколько это влияние огромное таким образом. Когда вы спите, и Солнце пересекло горизонт, то у вас где-то оно пересекает горизонт. Имейте в виду, что ни рассвет не играет никакой роли. Рассвет означает угол подъема Солнца. Солнце может подниматься под очень пологим углом, и поэтому рассвета не будет скоро. Но горизонт горизонта Земли, горизонт, понимаете, вот смотрите, вот мы находимся вот здесь. Да? Мы находимся сверху шарика Земли. Вот, мы находимся сверху. Солнце, оно проходит четыре линии на Земле. Вот смотрите, вот верхняя линия есть. Есть вот эта вот боковая. Посмотрите, когда Солнце на уровне вот этой боковой линии, если оно находится не на экваторе, то в этом случае солнечный свет, чтобы дойти до нас, он через вот эту Землю не может дойти, понимаете? Но Солнце уже на экваторе. Когда Солнце находится на экваторе, в этот момент все функции организма меняются на противоположные. Правое полушарие начинает менять, то есть у одного человека правое полушарие пассивным становится, левое активным, у другого наоборот. Все меняется наоборот. Вот как раз в этот момент пересечения, у вас этот момент пересечения 6.20. В силу того, что как бы ваше здесь местное понимание зенита, оно немножко смещено. Это 6.20 утра происходит у вас сейчас. А если вам переведут стрелки часов, то это будет уже другое время. Итак, Солнце пересекает вот эту линию. Будем считать, что это линия горизонта. В этот момент оно начинает действовать на психику человека. До под горизонтом еще не действовало так сильно. Оно действовало, оно, когда было под горизонтом, оно заставляло человека спать. А когда оно выходит над горизонтом, 6.20, оно заставляет человека бодрствовать. И в этот момент у человека сильно снижается глубина сна. Он начинает чувствовать, что он становится поверхностным, и все начинают мешать спать, а спать хочется. И когда Солнце поднимается еще чуть-чуть выше, то появляется такое очень сильное, как бы, ну, так как установка есть спать, наслаждаться, расслабиться, то, но в теле начинается ломота. То есть жизненная энергия начинает двигаться в теле, и человек не может как бы уже лежать. У него появляются такие неприятные боли в позвоночнике, он начинает вот валять дурака. То есть он пытается вот так и так гнуться, и так, и перевернуться, и туда, и сюда. Он сопротивляется влиянию Солнца. Солнце поднимается. И чем выше оно поднимается над горизонтом, тем меньше у него сейчас шансов быть счастливым в этот день. Об этом мы будем говорить с вами сейчас очень серьезно. Итак, согласно ведическим писаниям, время – это аспект Бога, управляющий мирозданием. Время циклически воздействует на все материальное творение, двигая его к разрушению. Время – это самая большая наказывающая сила, действующая в материальном мире. Время всегда непреклонно наказывает всех, не желающих подчиняться его воле. Это независимое по отношению ко всем факторам, субстанция, которая влияет на все виды деятельности материи, сама никогда не попадает под ее влияние. Время является связующим звеном во всех процессах изменения материи, происходящих во Вселенной. Время всепроникающее и делится на три части. Первая часть – прошлое время. Прошлое время находится реально, оно существует реально сейчас, оно не ушло в прошлое. Те люди, которые считают, что прошлое время ушло в прошлое, у них есть такое заблуждение философское. Они говорят, вот смотри, я в прошлом совершил преступление, а сейчас уже время прошло. Зачем меня наказывать? Ведь я это совершил тогда, не сейчас. Тогда я был другим человеком. Сейчас я уже другой человек. Я все понимаю по-другому. Поэтому меня наказывать не надо. Я совершил в прошлом. Тогда надо подойти к этому человеку и его прибить. Когда он будет умирать, он скажет, зачем ты в меня выстрелил? Тогда надо ему сказать, я в тебя не стрелял, это было в прошлом. Сейчас уже все. Я не виноват, потому что время прошло. Знаете, некоторые люди перестают себя винить за то, что было в прошлом. Они говорят, а это было давно и неправда. Такая пословица в невежестве. Давно и неправда. Вот, оказывается, ничего, время прошлое находится тоже так же в настоящем. Доказать я вам могу, это очень просто. Достаточно человеку просто направить свой ум в прошлое, и он контактирует с ним немедленно. Этот процесс контакта с прошлым называется как? Ну, скажите мне. Вспоминание. Вспоминание. Когда вы что-то вспоминаете, вы контактируете с объектом прошлым. В прошлое время мы можем с ним только контактировать и считывать с ним информацию. Мы не можем действовать в прошлом времени. Это невозможно. Все эти фильмы о действии в прошлом времени, это невозможно. Веды говорят, можно действовать только в настоящем времени. В будущем мы тоже не можем действовать. Но будущее тоже существует прямо сейчас реально. И поэтому человек может узнать информацию о будущем и вспомнить информацию о прошлом. Оказывается, узнать информацию о будущем гораздо тяжелее, чем вспомнить о прошлом. А если вам говорят люди, человек говорит, что он помнит свою прошлую жизнь, его проверить очень легко. Надо его спросить, а что ты делал 3 дня назад? Или неделю назад, подробно опиши. Если он не сможет описать подробно, он забудет что-то. Это значит, что он не помнит своей прошлой жизни. Потому что помнить своей прошлой жизни в 1000 раз тяжелее, чем помнить то, что произошло неделю назад. Память-то одна и та же. Воспоминания, что неделю назад, что в прошлой жизни, одна и та же функция. Понимаете? А придумать можно все, что угодно. Или, допустим, он говорит, я знаю твои прошлые жизни. Это значит, что он помнит твои прошлые жизни. Надо также его спросить, что я делал неделю назад, опиши. Если он будет мя-мя, значит, он не знает. Все очень просто проверить. Там ни резерпинг, ничего не поможет. Все это способы вытягивать деньги с населения. Итак, будущее время тоже существует реально, прямо сейчас. И человек может видеть, знать будущее, если он имеет чистое сознание, безгрешное сознание. Итак, время никогда ничего не прощает. Единственный способ не получить наказание от времени, это идти жить в ногу с временем. Другого способа избежать наказания времени не существует. Поэтому, если человек способен это понять, что время – самая сильная наказывающая сила, в этом случае он будет счастливым, в противном случае – нет. Так человек, допустим, когда умирает близкий родственник, он начинает сильно плакать. Зачем он плачет? По двум причинам. Первое. Он не успел до его смерти понять, что жизнь вечна, что он не умер на самом деле, что контакт остается в тонком теле. Он не успел это понять, времени не хватило ему понять этому человеку, поэтому плачет. Вторая причина заключается в том, что он не доделал по отношению к этому человеку что-то. Он откладывал на потом. Он не относился к нему по-человечески, не просил прощения, не пытался его простить, не выполнял свои обязанности. И потом, когда пришло время, у него щемящая боль захватила все сознание. Он не знает, что теперь делать. Теперь ничего не вернется, он говорит. Оказывается, время наказывает очень сурово нас, господа. И мы должны это знать. И для того, чтобы процесс этот, как происходит этот весь цикл наказания времени человека, я сейчас вам объясню на примере режима дня. Оказывается, если человек выполняет режим дня с утра, то ему обеспечено гарантированное счастливое детство в следующей жизни. Если человек выполняет режим дня днем, значит ему счастливая молодость гарантирована. Если он выполняет режим дня вечером, значит ему гарантирована счастливая старость. Потому что маленький цикл движения жизни нашей является экзаменом, каждый наш день является экзаменом для нашей будущей жизни. И проживая каждый день, если мы выполняем экзамен, у нас определенное количество очков откладывается в нашем тонком теле ума. А потом это все суммируется и определяется, как нам дальше жить. Если человек каждый раз утром просыпал, он не хотел вовремя вставать, то его детство пройдет в полном невежестве. Если человек ложился поздно спать, это значит, что его ждут страдания старости. И если человек не ленился, не занимался тем, чем надо в течение дня, в обеденное, то есть и в дневное время, это значит, что его ждут страдания в молодости. Понимаете, это однозначно описано. И мы не можем с этим никак спорить, потому что факт остается фактом. Каждый день является экзаменом для будущей жизни. Каждый день это как маленькая прожитая жизнь. Так, начнем разбирать аспекты времени. Существует два основных аспекта времени, которые влияют на наше сознание. Первый – повелевающий аспект. Он ставит нас в определенные рамки существования. Разумное живое существо отличается от неразумного только тем, что разумное живое существо понимает, что существуют рамки существования. Неразумное не понимает этого. Человек может быть в человеческом теле, имея разум, быть неразумным. Человек может быть неразумным. Это означает, что он не понимает, что надо делать все вовремя. У него нет этого знания. Если он думает, надо ночью бодрствовать, а днем спать. Если он думает, рожать надо 50 лет, вот, и так далее. То есть, если у него такие идеи в голове возникают, это значит, что он не понимает, как надо правильно жить. И он будет иметь большие проблемы. Один мой пациент в Самаре, тогда еще закончил только мединститут, я уже изучал эту тему времени, серьезно очень. Я понял, что есть закономерность, но я еще не связывал это с ведами. Он работал ночным сторожем в охране ночной. Постепенно усталость мозга его копилась. И наступил такой момент, когда он почувствовал сильное недомогание. Ему сказал, ты должен бросить ночную работу. Он говорит, это невозможно, это моя работа, я там оплата идет высокая, военизированная охрана, много платят. Я говорю, ты тогда должен спать там на работе. Он говорит, это тоже невозможно, потому что эта работа требует деятельности. Я ему сказал, тогда ты неизбежно будешь страдать. Через пару месяцев он получил микроинсульт. Я его вылечил, то есть у него все восстановилось. Я ему сказал, бросай работу. Он не бросил. Через несколько месяцев он получил инфаркт. Мы его вылечили вместе с его женой. Восстановился. Через несколько месяцев он получил второй инсульт. У него отнялась как бы один глаз на свет, отнялась одна рука, там нога плохо двигалась. Очень медленно мы попытались его восстановить. Ну, более-менее он восстановился. Через полгода где-то он восстановился. Он пошел опять работать на ночную смену, на свою работу. Еще через пару месяцев он умер. Я ему говорил все это время, что ты не должен этого делать, потому что ты неизбежно просто уничтожишь себя, свою жизнь. Ну, продолжал это делать, потому что он не понимал могущество времени. Сейчас вы на своем примере своей жизни все убедитесь, что что вы уже наказаны, почти все из вас, если вы не знаете, что такое режим дня. Вы убедитесь, я вам сейчас симптомы этого наказания буду говорить. Вы все убедитесь, что вы наказаны временем. Эти наказания довольно суровые. Итак, повелевающий аспект времени означает, что остается определенные рамки жизни. Человек, который понимает, становится счастливым, не понимает, значит быть несчастным. Но повелевающий аспект времени сам не наказывает, он просто устанавливает принципы, как надо правильно жить. Есть еще подчиняющий аспект времени, который наказывает. Повелевающий аспект времени говорит, пора вставать. Солнце пересекло горизонт. Ты должен уже быть на ногах. Но человек имеет право лежать, спать, нет проблем. Вступает в силу, подчиняющий аспект времени. Он действует не сразу. Он постепенно уничтожает здоровье и счастье человека. Как это происходит, мы сейчас с вами будем говорить. Итак, но сначала, прежде чем говорить о режиме дня, я все-таки хотел бы немножко поговорить о времени. Человек, который живет много со временем, он получает следующее благословение, богатство внутреннее. Он появляет первое, что он получает. От силы времени он получает понимание времени. Понимание времени означает отсутствие надежды на счастливое будущее. Он понимает, что счастье находится в настоящем и знает, что будущее означает увеличение старости и проблем. Человек, который понимает силу времени, он как бы ищет счастье сейчас, а не в будущем. И такой человек получает следующее благословение. Он понимает, что в момент своей смерти, он знает, когда он умрет. К нему приходит знание. Благословение таково, что он чувствует в свой момент своей смерти, он готовится к смерти. В ведах описаны симптомы, когда человек должен умереть. Сильная потеря интереса к жизни, притупленное восприятие мира, исчезновение ощущения вкуса при употреблении пищи, все близкие люди неожиданно кажутся далекими, появляется ощущение неизбежности чего-то, возникает желание раскаяться во всех своих грехах и приходит понимание вечности. Даже если признаки вместе совпадают, то есть вероятность, что человеку осталось жить всего несколько дней. Дальше есть второстепенные признаки. Сильно заостряется нос, взгляд становится отсутствующим, пропадает мимика на лице, тело становится чужим. Это значит, что уже человек подошел к смерти фактически. Он может быть очень молодым в это время, 25 лет, 30. Однако же, его через пару дней собьет машина, или он там заболеет сильно, быстро умрет, и так далее. То есть осталось жить очень мало. Человек, который идет в ногу, живет в ногу со временем, он знает этот момент своей смерти, он чувствует. Я знал одного молодого человека, ему было всего 20 лет, когда он со мной беседовал. Он мне говорил, он мне перечислил, мне неинтересно жить. Как-то все воспринимаю в каком-то таком свете непонятном. У меня нет интереса к пище, и мне кажется, что люди эти все от меня далеко. Я чувствую вечность постоянно перед собой. И я хочу заниматься только покаянием. Мне больше не интересно ничего делать. Я был в шоке, когда он мне перечислил эти факты все. Я был в шоке. Мне не хватило сил сказать ему, как бы, что это значит. Мне не хватило сил. Но это очень, на самом деле, эта информация как приговор. Поэтому не всегда способен человек сказать ее. Через пару месяцев он ремонтировал какой-то станок, и какая-то запчасть свалилась сверху ему на лицо, он умер мгновенно, после секунды. В возрасте 18-20 лет, я не помню, сколько было. Другой молодой человек в таком же возрасте где-то мне говорил, что тоже описал все эти симптомы, и он говорит, я хочу ехать в Сибирь, работать там на этой вышке курильной, там тут и все. Я ему сказал, пожалуйста, не едь туда, потому что похоже, что тебе не нужно там. Но он его не шло туда просто. А там отвалилась труба, и он погиб через месяц буквально, как только он начал работать. Таким образом, каждую сверхсвязь она приходит заранее и указывает на то, что она пришла. Но понять это может только человек, который сильно уважает время. Другой человек понять это не сможет. Все святые люди знают момент своей смерти, по крайней мере, за 2-3 недели, они готовятся к этому. А каждый человек, который готовится к смерти, он может изменить судьбу свою очень сильно может, потому что там процессы всех по-другому немножко происходят в нашем сознании, все уплотняется, жизнь уплотняется. Итак, другое благословение, которое человек получает, постоянное ощущение страха означает, человек живет не в ногу со временем, он делает все не вовремя. Страх – это ощущение, это чувство приходит в наше сознание, потому что мы не чувствуем свою вечную природу, мы ее не понимаем. Нам кажется, что мы вот это тело бренное, что скоро смерть, что кожа стареет на лице, мы смотрим в зеркало и возникает страх. Нам кажется, что все закончится скоро, жизнь прекратится. Но душа, она чувствует, что все по-другому, что мы живем вечно, что жизнь не прекратится, что точно таким же человеком, каким я себя чувствую, я буду чувствовать себя таким же в следующей жизни, так говорят веды. Тем же самым, той же самой личности, только в другом теле. И все. То же самое. Но мы со своим телом заменяем постоянно. Кто из вас не поменял тело за эту жизнь? Поднимите руку. Вы не поменяли? Нет? Вы уверены? Вот когда вы руку подняли и отпустили. Вот когда вы отпустили руку, в это время вы поменяли тело. Потому что клетки тела, они постоянно меняются. Если возьмете то тело, которое у вас было в детском возрасте, и сравните с тем, которое у вас сейчас. Это совершенно разные тела. То было очень маленьким, это большое. Но из-за своей иллюзии нам кажется, что мы в одном и том же теле живем. Просто это иллюзия. Когда человек спать лег, он проснулся уже в другом теле. За 7 лет, согласно ведическому знанию, у нас меняется все. Даже клетки, связанные с ДНК. Там атомы меняются полностью в всех теле. Становится тело совершенно другим. 7 лет назад у нас было другое тело совсем. Мы поменяли тело. Но однако же нам не кажется, что мы умерли, так? Кажется, что все мы остаемся живыми. Точно так же мы не понимаем, что в следующей жизни будет то же самое ощущение, чувство, то же самое, но в другом теле. Мы же меняли тело, и ничего не поменялось в нашей жизни, так? Мы же меняли тело уже много раз. Ну и там тоже постепенно. Каким скачком? А? Каким скачком? Вы когда засыпаете, спать ложитесь? Вы просыпаетесь, вы помните что-нибудь там? Вы помните, что там было во сне у вас? С телом, что происходило, нет? Вы потом просыпаетесь, и вы уже находитесь в другом теле. Точно так же смерть, это говорят. Человек как бы отключается, потом отключается, все как сон. Никакого скачка. Каждый день у нас есть этот скачок. Он не вызывает у нас недоразумений. Человек же не засыпает, думает, о! Некоторые так и засыпают, говорят, а вдруг я не проснулся. Они боятся смерти, думают, что это процесс, который принесет страдания. На самом деле, человек, который живет безгрешную жизнь, в момент смерти страдания особенно не будет, будет счастье. Итак, страх без каши. Следующий момент. Существует вселенское время. А во Вселенной есть годы жизни, есть месяцы, есть один год, согласно, один год вселенской жизни Вселенной состоит из четырех эпох, как же у нас год, весна есть Вселенной, называется Золотой век, он длится 1 728 000 лет. Все население Вселенной имеет 4 положительных качества характера, ярко выраженных. Аскетизм, чистоту, милосердие и правдивость. Все живые существа Вселенной испытывают одно только счастье. На Земле в это время, в Золотой век, разумные живые существа, люди, живут 100 тысяч лет, согласно ведическому знанию. Средняя продолжительность жизни 100 тысяч лет. Болезней почти нет. Дальше. Следующий серебряный век. 1 296 000 лет. В эту эпоху появляется порочность уже. Остается только чистота, милосердие, правдивость, три качества характера. 10 000 лет живые существа живут в это время. Следующий, бронзовый век, длится 864 000 лет. Характеризуется милосердием и правдивостью. Вот. Еще наблюдается большой упадок уже добродетели в эту эпоху. Религиозность начинает страдать, вера в Бога начинает страдать у людей. И их продолжительность жизни около 1000 лет. В этот период жили вот Адам, Ева там, и, допустим, согласно Библии, Адам там 800 лет жил, там его там последователи, там, кто за ним уже по 600, 400, там, 300. Можно Библию это в этом завете это прочитать. И дальше наступает наш железный век или век раздоров. Вторая эпоха означает лето Вселенной, третья означает осень, и нас зима Вселенной. Век раздоров или век деградации, который длится 432 000 лет. И 18 февраля 3102 года до нашей эры 7 планет, основные, включая Солнце и Луну, выстроились в одну линию строгую по отношению к Земле. Строгую в одну линию. В этот момент началась новая эпоха. Вот. Она началась 5104 года назад. И продлится еще, как вы понимаете, порядка 427 000 лет. И тогда будет катаклизм, который уничтожит как бы частичное уничтожение Вселенной, в том числе на Земле произойдет. У нас во Вселенной половина Вселенной затоплена водой. Половина Вселенной затоплена водой. Когда эпоха отменяется одно другое, то вода начинает подниматься вверх по каким-то причинам. И она затопляет практически всю Вселенную, оставляя небольшую часть. Это вот это и есть тот поток, который как бы, которым пугает. Он произойдет еще не слишком скоро, я думаю, что не доживем. Через 427 000 лет он произойдет. Я думаю, что не доживем, имею в виду в этом теле. Итак, перейдем к теме режим дня. Так, у меня вопрос. Откуда берутся совы и жаворонки? А? Из лженауки. Спасибо за хороший ответ. А? Жаворонок означает тот, кто следует законам времени и встает рано, ему хочется вставать рано. Сова означает тот, кто не хочет вставать, не следует времени, режиму времени, наказан временем. Почему человеку хочется поздно вставать, поздно ложиться? Это очень просто. Оказывается, что большинство людей, они рождаются после обеденное время, ближе к вечеру, где-то с 2 до 12 часов ночи. Когда человек рождается, то ему хочется поздно ложиться спать. Это значит, что он наказан временем. Время рождения уже указывает на наказание временем. Он не соблюдал режим дня в прошлой жизни. Вот, тот же человек, который рождается с 12 ночи и до 12 дня, в это время, особенно до 6 утра, эти люди благословлены временем. Им хочется рано вставать всю жизнь. Им нравится просыпаться рано. И вернее, их просыпает рано, но это еще не значит, что они встают. Некоторые просыпаются и валяются, дурака, не понимая, что они портят себе таким образом жизнь. Валяет дурака, означает пытаться поднять пьяного. Вот, так же мы иногда постели-то тем же самым занимаемся. Итак, сейчас мы будем с вами говорить о режиме дня. Оказывается, что Разум и ум человека отдыхает с 11 часов вечера, с 9 часов вечера до фактически до 11, до 12 часов ночи, где-то до 11-12 часов ночи. Если человек лег после где-то 12 часов, полдвенадцатого, значит, у него ум не может отдохнуть. Потому что ум отдыхает только в эти 2 часа. Все. Время кончилось. Прошло время. И человек этого не понимает. Он говорит, ну как, ну я же сейчас посплю, и у меня ум отдохнет. Нет. Тело отдохнет. Жизненная энергия станет больше. Ум не отдохнет. И как это выражается? Усталость ума. Когда человек много... Ум может в усталом состоянии находиться долгое время. Несколько лет. Постепенно краски жизни начинают блекнуть. Человек чувствует, что все стало безвкусным. Он смотрит на мир, через глаза проявляется, вот дух ума проявляется через глаза. Человек смотрит вокруг и видит, что все какое-то сухое, неинтересное. Раньше краски жизни были лучше. Он чувствует, что как-то все какое-то такое сухое. Ему его ничего не радует, его взгляд. Это означает, что ум устал. Он требует того, чтобы он отдохнул, нужно вовремя ложиться спать. Человек не может себя заставить. Потому что есть сила, которая называется желание умереть. Эта сила действует внутри нашей психики. Когда человек не стремится к высшей цели в жизни, он просто живет как может, как он говорит, живу как могу. Вот, он живет как может, он не хочет посвятить себя высшей цели. У него нет вот этого постоянного ощущения вкуса к счастью. Ему не хочется быть счастливым. Он не хочет, не добивается своего счастья. В этом случае он не может понять эту идею, что надо сейчас ложиться спать, чтобы завтра быть счастливым. Он не может остановить этот процесс напряжения в своей голове. Он должен его оборвать, он должен сказать, все, хватит, я должен спать сейчас. Иначе у меня будут проблемы завтра, я не смогу завтра быть счастливым. Он говорит себе, такой человек знает, как действует время. Человек, который не знает, как действует время, он говорит, ну сейчас же будет... Санта Билиберда, 555 серия. Я не посмотрю, как она ходила в магазин. Как же я могу лечь спать? Это серьезная тема для моего размышления. Итак, это проблема очень большая. Понимаете, люди просто тратят фокус на свое время, которое предназначено для отдыха ума. Это ужасно. Дальше, когда ум не отдыхает, в это время что наступает? Следующее, сначала усталость мозга, потом дальше. Но и появляется болезнь, так как ум контролирует то все органы организма, они начинают изнашиваться. Первым страдает ритм всех органов, начинает страдать ритм сердца. Вот сейчас те из вас, у кого страдает сердце, ритм сердца, подумайте, во сколько вы ложитесь спать. И вы поймете, почему он страдает. Все очень просто. Если вы сейчас вовремя ложитесь, это значит, что вы уже припекло, значит, в прошлом много лет подряд ложились позже. Дальше. Все те люди, у которых развилась очень сильная нервная напряженность психическая, постоянное напряжение, хочется курить, курение, результат позднего укладывания, часто, не всегда, но часто. Иногда это в прошлой жизни идет уже. Но часто в результате позднего укладывания желание пить кофе, эта привычка связана также с поздним укладыванием спать. Человек постоянно в напряжении, ему как-то надо снять напряжение, ему хочется пить кофе. Дальше, следующая привычка, сильная нервозность, очень сильная раздражительность, признак укладывания вовремя. Следующее, дальше наступают уже болезни. Нарушение иммунитета. Человек, который поздно ложится спать, не может вылечиться от аутоиммунных заболеваний. Никогда, никаких шансов. Потому что иммунитет зависит от отдыха ума. Дальше. Неуважительное отношение к другим людям. Сильный негативизм внутренний. Связан с тем, что человек позже часто ложится спать. После 12, вернее, или по крайней мере полдвенадцатого, это тоже уже поздно. Ну, то есть ум не будет отдыхать совсем. Таким образом, существуют как бы показатели. И у меня было такое интервью с по одному радио в Москве, два часа отвечал на вопросы по этой теме. И люди, просто человек говорил, какая у него болезнь, я ему говорил, во сколько он встает, во сколько спать ложится, во сколько он кушает. А люди были в шоке просто. Я ничего не отвечал. Он говорит, а почему вы другого ничего не скажете? Я говорю, этого достаточно. Потому что, согласно ведическому знанию, если человек начинает соблюдать режим дня, 50% болезни уходит. Другие 50% они связаны с прошлой кармой, и их просто так уже не отработаешь. И таким образом надо принимать какие-то серьезные методы лечения. Но просто вылечить эти болезни нельзя. А те, которые лечатся просто, они лечатся режимом дня. Это не нужно лечение. Это простое никакое. Таким образом, не соблюдать его просто глупость. Дальше. Если человек не спит с 11 до часу ночи, то у него жизненная энергия начинает снижаться. Так как нам мозги не нужны, ум не нужен, разум не нужен. Вот поэтому мы чаще всего ложимся после 11. Но когда час ночи наступает, всем уже хочется лечь спать, потому что снижается жизненная энергия. Человек начинает чувствовать, что тает жизненная энергия, сил уже становится меньше. И он, ну, жизненная энергия-то куда? Ее же надо иметь. Здесь уже никуда не денешься. Поэтому люди чаще всего стараются уже в час ночи укладываться, потому что сил-то уже нет. Мертвые не потеют, могут продолжаться и до утра. Но сил уже смотреть нет. Уже все. Глаза начинают косить. Поэтому приходится прану, жизненная энергия нарушается. Итак, если человек не спит с 11 до часу ночи, в силу наказания временем, он мог в прошлой жизни ложиться в час ночи все время, и у него жизненная энергия истекает от этого, с 11 до часу у него как бы истекает жизненная энергия. Представьте, в следующей жизни он не может заснуть в этот промежуток времени, он просыпается где-то в 11. До часа не может уснуть, потом опять засыпает. И, кстати, у него нет сил, он постоянно разбитый будет. И он не знает, в чем причина. Ему кажется, что судьба обижает его. За что, он не знает. Оказывается, он нарушал режим дня. Прошлой жизни. Итак, для того, чтобы функции праны в организме работали хорошо, для этого человек должен с 11 до часа спать. Если человек не спит с часа ночи до 3 утра, то до этого, от этого у него страдает эмоциональная сила. Эмоции страдают, эмоциональная сила. Представляете, если человек работает ночью, он не спит все это время, то у него страдает, он страдает по всем направлениям. Он говорит, ну я же выспью днем, какие проблемы. А я сейчас объясню, какие проблемы. Вот смотрите. Что такое сон? Сон – это наполнение психической силой организма, ума, разума. Это синтез, как бы накопление энергии, накопление, наполнение. Теперь у меня к вам вопрос. За счет какой силы наполняется организм психической энергией? Какая сила заставляет? Мы же спим, мы ничего не делаем. Просто спим. Мы не кушаем, ничего не делаем. Но психическая энергия организм наполняет. Какая сила наполняет организм психической энергией? Сила Луны. Сила Луны. Когда наступает 9 часов ночи, вечера, в это время Луна начинает преобладать, сила Луна начинает преобладать над силой Солнца. И в это время человек должен отдыхать, начинает уже отдыхать. Он может лечь, да, допустим, даже пусть ближе к 10. Но он должен отдыхать уже в это время, он должен желать всем счастья, он не должен работать. Итак, ближе к 9 часам наступает влияние Луны. Что она делает? Она влияет, она охлаждает ум. Луна охлаждает ум. Она дает ему возможность расслабиться и накопить психическую энергию, которая называется отжиг. Психическая энергия отжига дает возможность человеку накопить много энергии, чтобы потом ее истратить. Чтобы тратить что-то днем, существует сила Солнца. Это сила, которая заставляет тратить энергию. Она дает возможность тратить. Солнце не тратит энергию, очень тяжело. Солнце, сила Солнца увеличивается, хочется трудиться днем. Ночью очень трудно трудиться, человек чувствует, ему очень трудно двигаться, все движения совершаются через силу. Так? Он заставляет себя. Днем не надо заставлять себя где-то с 9 утра и то с 3 дня. Она сама, энергия, исходит из человека, ему хочется трудиться. Вы с этим не согласны? Согласны. Солнце выкачивает из нас энергию в это время. Человек, который спит днем, что происходит? Из него энергия выкачивается, а не синтезируется, понимаете? И сон днем не помогает отдохнуть. Человек разбитым просыпается. Так он копит свои психические, так свою усталость. Потом он думает, почему у него инфаркт произошел. В чем причина? Нарушение режима дня. Неправильное отношение к солнцу. А почему же они гады заставляют ночью работать? По той же самой причине, что вы такие хорошие, работаете по ночам. Если есть кому работать, значит будет кто-то заставлять. Если бы люди знали о том, что это плохо, никто бы так не делал. Согласно ведические времена, когда наступает, когда последний луч солнца уходит за горизонт, даже сражение останавливается. Солдат, который замахнулся, и луч солнца последний пропал, если он в это время опустил свое оружие, он попадает на низшую планету. Он должен остановить руку. И они так и делали. Они не могли уже все дальше сражаться. Останавливались сражения. Расходились по своим лагерям. Так было ведическую культуру. Согласно ведическим писаниям, так надо сражаться. Они спали по ночам, потом они воевали днем. У нас сражаются по ночам и спят днем. Похмелье. Итак, теперь следует знать такую вещь, что чем больше святостью обладает человек, тем меньше ему требуется сна. Потому что сон нужен для отдыха. Человек, который живет с любовью, в гармонии с окружающим миром, он не устает, поэтому ему не нужно отдыхать. Поэтому такой человек, признак святости, что человек может спать 3 часа, и он потом бодрый, счастливый и очень работоспособный, здоровый человек. 3 часа хватает на жизнь. Это означает, что он святой. Если он чувствует себя тяжело, как-то проблемы, он, как бы у него проблемы какие-то, значит это просто наказание временем. Он не может просто больше спать. Святой человек может больше спать, но не хочет. 3 часа ему хватает. 2 часа это значит еще более святой. 500 лет назад в одном святом месте в Индии жили 6 святых человек, которые вообще не спали. У них не было необходимости спать, они были абсолютно святыми, безгрешными людьми. Они дали миру очень большое духовное знание. И 6 святых человек. У них не нужно было спать. Они ели всего лишь полстакана йогурта в день. Все, больше не надо было кушать. Но это не значит, что мы должны так же поступать, у нас нет возможности. Таким образом, режим дня для каждой категории людей, он разный. Детям надо спать больше. До 14 лет, карма у человека не существует, он не попадает под наказание временем. Поэтому ребенок, он может кушать, когда хочет, чего хочет. Но так как он уже в человеческом теле, он не должен кушать мясо, если он хочет, чтобы у него была хорошая судьба. Вот, он может есть любые продукты в любое время. Потому что в детском теле все будет хорошо, никаких проблем не будет. Как только наступает половое созревание, немедленно человек должен начать жить согласно времени. И ребенку как бы в этом 14-15 лет требуется спать 8 часов. Должен ложиться спать в 9 и вставать где-то в 6-8 часов ему требуется спать. Вот 5 где-то он в 6 должен вставать. Взрослый человек, который находится, в основном все люди находятся в страсти, сидящие в сале. Мы узнали об этом на прошлой лекции. Поэтому спать в основном всем нужно по 7 часов. То есть ложиться где-то надо в 10 и вставать в 5 часов утра. Это самый оптимальный режим дня для тех, кто здесь сидит, средний возраст. Пожилым людям надо спать уже по 6, по 5 часов, больше не нужно. То есть продолжительность сна уменьшается с возрастом, необходимость сна снижается с возрастом. И согласно ведическому знанию, человек, который встает 3 часа ночи, он может это делать только с одной лишь целью – заниматься духовной практикой. И вставать в это время человек может только достаточно духовно продвинутый. Остальные люди, если будут вставать в это время, они потеряют здоровье. Человек, который встает с 3 часов ночи до 4 утра, он постигает самые глубокие тайны, которые существуют в этом мире. Он способен это сделать. И это постижение происходит именно в этот минуток с 3 ночи до 4 утра. Дальше, если человек просыпается с 4 утра до 5, то это значит, что он способен как бы вести людей за собой. Он способен быть очень продвинутой личностью, очень жизнерадостным. Способен преодолеть себя все трудности в жизни, добиться больших успехов на поприще уже не духовном, а также на материальном, с 4 до 5 утра. Если человек встает с 5 до 6 утра, он, по крайней мере, будет добиваться своего в жизни. Он как бы не добьется больших результатов в жизни, но по крайней мере и он как бы сильно страдать не будет, он не будет сильно болеть. У него в жизни все будет получаться, то есть у него не будет сильно больших проблем. Но чего-то глубокого в жизни он не достигнет. Человек, который встает с 6 до 7 утра, такой человек уже поезд прошел, поезд ушел. Ведь если поезд ушел, ведь на него не запрыгнешь, правильно? Точно так же солнце. Вы понимаете, я сравнение даю вам такое. Солнце, которое, когда оно переходит за горизонт, веды говорят, солнце является нашим наставником жизни. Оно слышит, как правильно жить. Оно делает это таким образом. Солнце, солнечная энергия, солнце имеет 3 силы, 3 вида энергии, которые действуют на наше сознание. Тело, первый вид энергии, кванты света солнечного, которые обжигают кожу, там, доставляют нам столько проблем, поэтому нам кажется, что солнце вредно для здоровья. Второй вид солнечной энергии действует на тонком плане. Он действует на наше тонкое тело. И на грубое тело также он действует. Этот вид солнечной энергии называется первый элемент огня. Он действует, проникает сразу внутрь и вызывает у нас огонь пищеварения, иммунитет и так далее. То есть этот вид солнечной энергии, мы знаем, все кушают 12 часов дня, это обед во всем мире. Но солнце находится в зените, вот этот второй вид энергии солнечной, он в это время максимально действует у нас внутри и начинает хочется кушать сильно, хотеться кушать. Там огненная сила, потому что в животе сильно возрастает. И соображает человек тоже очень, как бы, что нужно делать в это время. Активность ума очень сильно возрастает. Дальше, третий вид солнечной энергии. Называется радость, сила радости. Или оптимизм. Этот вид солнечной энергии человек может получить только в том случае, если он встал вовремя. Доказательство тому я могу привести вам очень простое. До какого часу поют птицы ярко, очень сильно? До 6 утра. Потом они начинают стихать потихоньку. Где-то до 6 утра, с 4 до 6, даже если нет солнца. Даже если нет, солнце еще не вышло над горизонтом, темно. Допустим, зимой, здесь зимой птицы не поют, потому что им холодно. Вот. Но, допустим, в Индии, там солнце тоже поднимается поздно. Оно после 6 поднимается зимой, но птицы начинают петь 4 утра. Точно так же петухи, допустим, им все равно холодно или тепло, они в курятнике. Они начинают кукарекать, когда первый раз? 3 утра, когда пора уже первым людям, святым людям просыпаться. Второй раз, когда они кукарекают? 4. Третий раз? До 6, где-то 5, 5:30. И 4-й раз никто не считает, потому что это неинтересно. Согласно ведическому знанию, 3 кукарекания из тепла важны, остальные можно забыть. Потому что 4-е кукарекание идет после 6. И оно означает, поезд ушел. Итак, человек, который встал после 6 утра, он теряет первое, если он с 6 до 7 встает, он теряет возможность быть бодрым. И люди, которые просыпаются с 6 до 7 утра, имеют некоторое снижение тонуса. У них есть возможность существования хронических болезней, которые им трудно очень лечить. Они чувствуют, что они постоянно не успевают, они опаздывают, им как бы не могут успеть в жизни то, что сделать, то, что они хотят сделать. Дальше, эти люди, тем не менее, как-то еще кое-как пытаются в жизни справиться. И люди, которые встают с 8 до 9 утра, они уже имеют стабильные хронические заболевания, сниженный тонус постоянный, то есть у них головокружение там, и сильно повышенный тонус, гипертоническая болезнь. То нормально у них тонуса не будет, это точно. Они чувствуют вялость внутреннюю, поташивание там, головокружение, без кофе жить невозможно в этом случае, с 8 до 9 часов, если человек встает, без кофе не проживешь. Дальше эти люди, они испытывают психическую слабость, склонность к депрессивности, неверие, они не верят в свои силы, потому что вера в свои силы приходит через солнце также. Силы дает солнце, вера в силы дает тоже солнце. Человек встает раньше 6, вера в силы, психически и физически появляется. Человек не верит, что он способен справиться с жизнью, если он встает с 8 до 9. С 9 до 10, если человек встает, это значит, что он подвержен влиянию несчастных случаев, его жизнь может закончиться преждевременно. Преждевременное окончание жизни означает, что он продолжает жить потом в тонком теле, в этом же месте, а потом, когда приходит время, он уходит из этого места. Оставить место жизни своей невозможно, пока не придет время. Он остается там, в теле привидения. Преждевременная смерть возможна только в том случае, если человек в этой или в прошлой жизни вставал позже 9 утра. Очень поздно. 9 утра, 3 часа дня. 9 утра, 9 утра, на противоположной стороне, на противоположной стороне стоит что у нас? 3 часа дня, да? 3 часа дня. Точно так же, как 9 часов утра, это крайний срок для вставания, это все, дальше уже все, дальше никакой жизни не будет. Даже 6 поздно, но 3 часа дня, это крайний срок для обеда. Если человек поел в 3, значит все, участия в жизни не будет уже, все. Поезд ушел совсем. Уже в 3 это очень поздно, но я не говорю про то, что в 11 вставать, спросили. Шизофрения гарантирована. Несет меня мой дельтаплан. Жизнь будет такая. Вот как на дельтаплане. Будем летать на дельтаплане. Мозгов не будет совсем. Вот. Ничего человек не понимает. Он на своем стоит очень эгоистическое сознание. Он не может никого слушать. Очень прямо. Означает сильное невежество. Человек, который встает так поздно, он не способен воспринимать истину. Где-то говорят, что для того, чтобы воспринимать истину и изменить свою карму, человек должен вставать только после 6 утра. Изменить свою карму или повлиять на свою судьбу тем людям, которые встают после 6, невозможно. Потому что сжигает плохую карму сила солнца, которая называется радость или оптимизм. Вот эта сила, она поется в песне, она утром встречает прохлады. Вот эта энергия, солнечная энергия идет оттуда. Вот эта энергия радости из этой песни. Итак, человек, который встал в 6 утра, до 6 утра, он должен сразу пойти под душ, потому что считается, что когда человек спит, его мозг находится в невежестве, ум находится в невежестве, он должен снять себе силу невежества. Поэтому обязательно с головой надо принимать прохладный душ рано утром. Иначе счастья в жизни не будет, согласно ведическому знанию. Женщинам, однако, не нужно мочить волосы каждый день, а можно мыть голову только 2 раза в неделю. Поэтому лучше всего вставать под душ в шапочке, в резиновой шапочке, чтобы вода стекала на голову. Тогда вы спросите, а зачем тогда ее на голову лить? Оказывается, при контакте с водой снимается также осквернение тонкого тела ума. А тонкое тело ума у нас находится везде, то есть над поверхностью нашего тела, то также присутствует. Поэтому человек, который моется с головой, у него очищается ум. Понимаете, это очень важно знать. Допустим, у вас есть депрессия. Депрессия означает осквернение ума. Если вы просто остаетесь до 6 и омываетесь головой, это значит, что 60-70% депрессии уже само собой пройдет. Понимаете, легче жить станет уже только от этого. Только от этого. Дальше. Первый раз кушать можно с 6 до 7 утра. Это самое лучшее время для завтрака. Когда проходит 6 часов утра, солнце поднимается над горизонтом, в это время жизненная энергия начинает двигаться. Вы знаете, что в это время поднимается ветер. Где-то если человек, допустим, находится, если человек живет в деревне, он часто любит вставать рано и до восхода солнца гуляет. И смотрит, что в какой-то момент неожиданно начинает двигаться ветер. Было тихо, потом начинает двигаться ветер сильно. Это движение ветра как раз означает, что солнце пересекло горизонт. Жизнь, начала двигаться жизнь. И у нас также энергия воздуха, тонкая энергия воздуха начинает двигаться в нашем животе. Кишечник связан с деятельностью, поэтому в кишечнике она двигается быстрее всего. И возникает под желудком такое ощущение подсасывания. Возникает такое ощущение, как будто сосет. Это означает, что кишечник сокращается. Это не означает голод. Это означает, что у нас перевозбуждается психика в это время. Если человек не находится в благости, то он должен завтракать по утрам. Если сила благости есть, утром настолько много счастья, что кушать практически не хочется. Достаточно человеку есть один раз в день всего. Но как бы, если он еще не в благости, то он сосет, утром сосет. У невежественных людей тоже утром ничего не сосет, у них ночью сосет перед сном.